Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! С вами радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире, 12 часов дня. Сегодня понедельник, 4 апреля. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из сиднейской студии с нами сегодня работает Лера Швец. Вот что ждет нас в этой программе. Жилье и медицинская помощь для бездомных беременных женщин. В Виктории стартовала новая социальная программа. Подробнее о ней узнаем из материалов SBS News. Рубрика «Голоса людей Украины». Сегодня свидетельство Татьяны из печально известного Гостомеля под Киевом.
Второй танк заехал во двор уже ближе к вечеру. То есть он прям въехал по площадке, он тут же развернулся, припарковался. Они, по сути, вваливаются в дом, вот задом, да, паркуются в дом, разбивая там окна, стекла.
Как помочь вернуть себе запахи после COVID-19, если вас настиг этот симптом? Послушаем интервью с врачом общей практики и парфюмером. Почему прием беженцев может позитивно сказаться на австралийской экономике? Об этом в открытом письме объясняют доктора наук, экономисты. Более 130 экономистов уже подписались под этим открытым письмом. И с двумя из авторов этого письма, докторами наук из Мельбурна и Сиднея, послушаем интервью.
В Украине достаточно сильно развит аграрный сектор. Это тот сектор, в котором в Австралии не хватает рабочих рук. Если Австралия ничего не сделает с недостаткой рабочей силы в этом секторе, то это можно привести к еще более высокой инфляции.
Ну и музыка сегодня из запрещенного черного списка в России. Будем слушать исполнителя «Оксимирон». Впервые в Австралии новая программа помогает бездомным беременным женщинам получить доступ к жилью, а также к медицинскому обслуживанию и социальной поддержке. Среди женщин, участвующих в программе, есть страдающие психическими заболеваниями, алкогольной или наркотической зависимостью, а также те, кто пережил домашнее насилие. Подробности по материалам SBS News. Сегодня Джейми с гордостью показывает свой новый дом. Совсем недавно она, беременная, жила на улице и боролась с алкогольной зависимостью. Ей предложили место в программе предоставления временного жилья, медицинской и социальной поддержки уязвимым матерям и новорожденным в штате Виктория. Это просто изменило все. Я абсолютно уверена, что если бы меня не приняли в эту программу, мой малыш Зайден не был бы сейчас со мной на моем попечении. Я боялась, что его заберут из-под моей опеки до того, как мы попадем в программу «Корнелия». Программа «Корнелия» предлагает временное жилье в новом жилом комплексе на юге Мельбурна. Она также предлагает индивидуальное медицинское обслуживание в Королевской женской больнице. Министр здравоохранения штата Виктория Мартин Фоули говорит, что, предоставляя молодым матерям безопасное жилье, им дают возможность оставаться со своими детьми и заботиться о них. Я очень рад, что разные структуры правительства и комьюнити объединились вокруг этого первого австралийского проекта. Это то, что помогает сделать жизнь этих прекрасных детей лучше. Компания Housing First предоставляет социальное жилье в рамках этой программы. Исполнительный директор Халай Хумай говорит, что, как и надеялись сотрудники, это действительно помогает менять жизнь людей к лучшему. Мы хотели разорвать этот замкнутый круг неблагополучия, передающийся из поколения в поколение, предоставив молодым матерям надежную крышу над головой и доступ к необходимым услугам и поддержке для приобретения нужных жизненных навыков независимости. Организация, предоставляющая услуги бездомным людям, Lounge Housing, говорит, что нехватка доступного жилья стимулирует спрос на места в программе. Представитель организации Эндрю Холлоус хотел бы, чтобы по всему штату были выделены дополнительные помещения для предоставления временного жилья. Это помещение рассчитано на 36 женщин и их детей. Мы могли бы легко заполнить 3 или более таких объектов, есть большой спрос. Почти 7 месяцев своей беременности Эмме пришлось жить в сквотах, занимаясь так называемым couchsurfing. Она описывает участие в программе как огромный подарок. Наконец-то я смогла реально выдохнуть и почувствовать себя комфортно. Мне удалось наладить здоровое питание. У меня хороший режим сна. Сейчас 32-летняя женщина уже живет независимо. Теперь я чувствую себя частью комьюнити, потому что мы ходим в игровую группу и общаемся по понедельникам. Мы начинаем уроки плавания позже на этой неделе. И вы знаете, мы просто ходим в парк и так далее. Я до сих пор общаюсь со многими работниками и командой поддержки, потому что мы стали друзьями. И мама, и малыш чувствуют себя замечательно. Подготовлено по материалам Филиппы Кассибрук для SBS News. На русский язык перевела Светлана Принцева, озвучила Ирина Бурмистрова. В конце прошлой недели Главный комитет по охране здоровья Австралии AHPP сообщил, что число новых случаев заболевания COVID-19 в день увеличилось более чем на 76% в период с 11 по 23 марта. За тот же период число госпитализаций выросло почти на 25%. AHPP заявила, что текущая волна может достичь пика примерно к середине апреля во многих юрисдикциях. Власти связывают рост ежедневных случаев ковид с подвариантом штамма омикрон, известным как BA2. Действительно, даже наша работа наглядно показывает, что число людей, болеющих COVID-19, растет. Вот, например, в пятницу мы записывали новый выпуск подкаста «Арти» с двумя фотографами из Мельбурна, и все мы трое, включая меня, находились каждый у себя дома на строгой изоляции. В преддверии пика новой волны Виктория Станкеева поговорила с врачом общей практики из Сиднея Аравик Газарян и ароматерапевтом и парфюмером из Gold Coast Илиной Костиной о таком распространенном симптоме коронавируса, как потеря или искажение обоняния. Давайте послушаем.
У меня на связи доктор Аравик Газарян из Сиднея. Аравик, действительно ли потеря обоняния – это одно из самых распространенных последствий заболевания COVID-19?
Потеря вкуса, или на медицинском языке мы говорим аназмия, это довольно часто встречающееся явление у больных ковидом. Например, до распространения омикрона приблизительно 50-60% пациентов жаловались на этот симптом. С распространением омикрона эта проблема немного уменьшилась в плане распространения, и только один из 5 пациентов жалуется на потерю вкуса. Обычно люди переживают или переносят этот симптом в начале инфекции, в течение первых 5 дней, и у большинства пациентов оно проходит. А некоторые жалуются на более длительную потерю вкуса. Как я понимаю, в конечном счете этот симптом снижается в течение 6 до 12 месяцев.
Аравик, а есть какие-то советы с медицинской точки зрения, как помочь самому себе восстановить обоняние?
Ну да, это хороший вопрос. Дело в том, что мы до сих пор не знаем, как вирус влияет на наш организм, почему происходит потеря вкуса. Это не только в плане того, что у пациентов насморк и другие простудные явления, которые влияют на потерю вкуса, но ученые установили, что также этот вирус влияет на клеточном уровне, на организм, на конкретный орган обоняния, и в этом случае как бы происходит такое явление. Конечно, мы советуем промывать нос солевым раствором, солевыми каплями. Просто хочу сказать, что мы точно не знаем, с чем это связано, какая причина этого, поэтому тяжело ответить конкретно, как можно помочь в данной ситуации. Мы знаем также, что пациенты с определенными генами более подвержены этому симптому. То есть не все больные ковидом переносят этот симптом, и есть определенные пациенты с генетическими данными, которые более подвержены этому явлению.
Элина, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы вернуть обоняние?
На самом деле, давайте немножечко отскочим назад, да, не будем сразу говорить о том, что мы можем с этим сделать. Я немного поделюсь знаниями, то, что я успела вычитать, пока готовилась к нашему эфиру, да. Ученые не так давно пришли к выводу, что больше всего страдают от потери обоняния люди, которые в той или иной степени страдают депрессией, причем в легкой форме это учитывается тоже. Это закономерность, в принципе, работает в обратную сторону. То есть если вы потеряли обоняние, то легкая степень депрессии вас, скорее всего, накроет. И если у вас есть депрессия, то, к сожалению, как последствия от ковида, потеря обоняния вам тоже может очень хорошо светить. Но что с точки зрения ароматерапии можно в данном случае предпринять? На самом деле, тут, опять же, небольшой экскурс в физиологию. В нашем носу с вами, который тесно связан с работой мозга, присутствует большое количество рецепторов, которые отвечают за те или иные запахи. Поэтому с позиции ароматерапевта я могу посоветовать делать небольшие упражнения. Ну, опять, да, немножечко хочу назад отойти, сказать, что до сих пор ученые так до сих пор не поняли, как работает наш нос, как именно происходит вот эта вот связь между вдохом аромата и возникновением различных образов в голове, воспоминаний и так далее. Никто еще пока не до конца не изучил этот аспект, поэтому говорить о том, что это только физиологическое нарушение, нельзя. Говорить, что это психологическое нарушение, нельзя. Скорее всего, это комплекс проблем, именно поэтому я начала свой ответ, да, с упоминания о депрессии. То есть, возможно, если вы начнете работать непосредственно, если у вас действительно присутствуют признаки депрессии и потери обоняния, то, возможно, здесь нужно подходить комплексно к этому вопросу. Итак, что советует ароматерапия в случае, если вы потеряли обоняние после ковида или в любой другой ситуации? Так как в нашем носу огромное количество различных рецепторов, я рекомендую выбрать три разных аромата. Три разных аромата из разных групп. Я назову эти группы, да, это цветочная группа, это группа специй, и отдельно, совершенно отдельно стоит мята. Это peppermint или spearmint, любой аромат, который вы знаете. Объясню почему. Из группы специй вы тоже должны выбрать что-то, что вы знаете очень хорошо. Например, это будет корица, например, это будет гвоздика, карри, розмарин, чеснок, имбирь. То есть все то, что вы точно знаете, как пахнет. Из цветочной группы точно такая же концепция. Мы выбираем тот аромат, который мы помним, как пахнет, который мы знаем, как пахнет. Это может быть роза, ромашка, мимоза, лаванда, лилия. Лилию знают все, да, как она громко пахнет, если ее поставить в квартире. То есть это должны быть именно те ароматы, которые вы не ошибетесь, если вы слышитесь. Мята, например, я назову сейчас конкретно, да, мята, корица, лаванда. Итак, что происходит в вашей голове? Вы берете эти эфирные масла. Мы говорим сейчас о натуральных ароматах. Говорим об эфирных маслах. Вы берете эти ароматы, первый раз вдыхаете. Скорее всего, вы не слышите ничего. После вы записываете хотя бы те ноты, какие маленькие наметки вы услышали. Записываете, что вы услышали. На следующий день повторяете то же самое. Вы можете делать это упражнение утром и вечером. Дело в том, что ваша память начнет вступать в реакцию с носом, с физиологией. И когда вы будете читать название, когда вы будете вдыхать, ваш мозг будет ожидать тех же самых впечатлений, которые вы получали обычно от этих ароматов. И рано или поздно, это предположение ароматерапевтов, это возможно так произошло, но это произошло со мной, когда у меня была такая ситуация, и я именно так вытащила свой нос. Я работала, если интересно, мой конкретный опыт, я работала с мятой, эвкалиптом и чайным деревом. Это те самые ароматы, которые нас окружают, во-первых. Во-вторых, они очень сильные, их невозможно, в них невозможно ошибиться. И каждый день вы даете упражнения для своего мозга. В какой-то момент вы поймете, что вы слышите гораздо больше, чем предыдущий день, потому что ваш мозг будет вытаскивать силой мысли, я не знаю, физиологии, адаптации, я не могу точно сказать, объяснить этот процесс, но тем не менее с каждым днем вы будете слышать гораздо больше оттенков, нот в тех запахах, которые вы знаете. То есть мы, получается, изнутри от мозга ищем поддержку, от памяти, от своих воспоминаний, от этих запахов, мы ищем поддержку своему носу, который вот сейчас вот не работает и не может, да, восстановиться. Но вот очень важный аспект, пожалуйста, обратите на него внимание. Если вы чувствуете, если вы потеряли обоняние частично или полностью, или как бы то ни было, вам необходимо пить больше воды для того, чтобы смачивать слизистую, для того, чтобы у вас увлажнение слизистой было постоянно, чтобы баланс, водный баланс в организме был всегда в норме. Это должна быть чистая вода, ни чай, ни сок. В данной ситуации для нас не так важно, сколько чистая вода.
Элина, спасибо вам большое. Очень много интересной и полезной информации. Никогда не слышала, честно, о таких методах, но когда вы называли эти ароматы, я их слышала.
Конечно, спасибо. Потому что это работает память. Не за что, Виктория. Надеюсь, кому-то помогут мои рекомендации.
Мне кажется, обязательно. А я напомню, что это была эксперт по запахам и ароматерапевт из Gold Coast Элина Костина.
А я напомню, что это была Виктория Станкеева, которая для нас записала это интересное интервью. Мне тоже было очень любопытно его послушать, хотя, к счастью, я запахи за время своего коронавируса не потеряла. Ну и еще немного о COVID-19. Как мы помним, на прошлой неделе казначей Джош Фрайденберг представил федеральный бюджет на 2022-2023 финансовый год. И в документе в том числе есть тезисы, связанные с COVID-19, о которых я вам сейчас и расскажу. Итак, что это за тезисы? Передача вируса в сообществе будет продолжаться. Зимой, вероятно, произойдет новая волна варианта омикрон. В результате многие люди могут не выйти на работу, а давление на цепочки поставок продолжится. Австралия продолжит сталкиваться с периодическими локальными волнами омикрон или новых вариантов COVID-19 после зимы. Меры по охране общественного здоровья, включая физическое дистанцирование и ограничение заполняемости помещений, могут возвращаться на местах в ответ на будущие вспышки COVID-19. Международные границы Австралии, скорее всего, останутся открытыми для мигрантов и полностью вакцинированных туристов. Федеральное правительство отметило, что потенциальное появление новых, более опасных или устойчивых к вакцинам вариантов COVID-19 по-прежнему представляет собой значительный риск ухудшения состояния экономики. Но правительство выразило надежду, что высокий уровень вакцинации, качественное лечение и повышенный иммунитет могут повысить доверие потребителей и вернуть уровень сбережений семей к допандемическому. Казначей Фрайденберг объявил об общих инвестициях в размере $4.2 миллиарда в течение 4 лет с 2022-2023 по 2025-2026 финансовый год для борьбы с пандемией и будущими вариантами COVID-19. Из инвестиций в размере $4.2 миллиарда $900 миллионов будут потрачены на обеспечение доступа к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для подходящих групп населения до конца этого года. Учитывая новые инвестиции, общие расходы на вакцины против COVID-19 и развертывание вакцинации с начала пандемии превышают $17 миллиардов. Более 19,5 миллионов, около 95% австралийцев в возрасте 16 лет и старше сейчас полностью вакцинированы. И более 12,7 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше получили третью или бустер дозу. Федеральное правительство инвестирует $458.2 миллиона в защиту пожилых людей от COVID-19. Финансирование, вероятно, принесет пользу примерно 260 тысячам человек в учреждениях по уходу за пожилыми людьми и тем, кто получает уход на дому. Казначей Джош Фрайденберг объявил о выделении 1,6 миллиарда долларов на период с 2001-2022 по 2022-2023 финансовый год для обеспечения равного доступа жителей к экспресс-тестам на антигены. Вот такое вот еще одно обновление по бюджету. На прошлой неделе мы обсуждали его довольно подробно, как бюджет, объявленный непосредственно правительством, так и ответ на бюджет Энтони Альбанизе. И вот что в этом бюджете говорилось о коронавирусе. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 4 апреля. Меня зовут Ирина Бурмистрова. На часах 12:35. И я благодарю всех, кто слушает нас прямо сейчас в прямом эфире или кто послушает нас в записи на нашем сайте или в любом приложении для подкастов. Мы очень ценим ваше внимание и мы всегда рады вашей обратной связи. Пожалуйста, пишите нам на нашу почту или на нашей страничке в Фейсбуке. Мы все читаем и с удовольствием будем учитывать ваши пожелания, отзывы, может быть, предложения. Ну и мы идем дальше. В прошлом месяце мы рассказывали вам об открытом письме австралийских преподавателей и профессоров, в котором они просили ректоров и проректоров вузов рассмотреть вопрос об упрощенном принятии на обучение студентов из Украины, России и Белоруссии. А теперь в сети появилось еще одно открытое письмо. На этот раз австралийских экономистов. Сейчас послушаем интервью с двумя авторами этого письма, которое записывала я из дома. Немножко качество звука отличается от студийного моего голоса. Уж простите.
Экономисты, работающие в Австралии, и австралийские экономисты, работающие за рубежом, опубликовали открытое письмо в поддержку беженцев из Украины, в котором призвали оказать беженцам материальную поддержку при оплате авиабилетов и жилья и обосновали, почему Австралии, помимо гуманитарной составляющей, выгодно принять у себя больше людей из Украины. Об этом мы сегодня и поговорим. У меня на связи двое из авторов этого письма. Доктор Екатерина Волкова, старший лектор Департамента финансов Мельбурнского университета. Екатерина, здравствуйте.
День добрый, Ирина. Спасибо за приглашение.
И вам спасибо большое, что присоединились. И доктор Анастасия Бурковская, старший лектор Школы экономики Сиднейского университета. Анастасия, приветствую вас.
Здравствуйте.
Письмо, под которым я насчитала уже более 100 подписей, по-научному четко и подробно прописывает, почему принятие беженцев из Украины может положительно сказаться на экономике Австралии. Я размещу ссылку на письмо в описании подкаста, чтобы все могли его прочитать. Письмо на английском языке. Расскажите, пожалуйста, слушателям, которым удобнее воспринимать информацию по-русски, почему прибытие в Австралию беженцев может быть не нагрузкой на экономику страны или не только нагрузкой на экономику страны, но и подспорьем в восстановлении после пандемии. Кто начнет?
Давайте я начну. Угу. Во-первых, с экономической точки зрения это не совсем верное утверждение, что беженцы — это обычно нагрузка на экономику, потому что они обычно создают дополнительные компании и рабочие места, поэтому зачастую прием беженцев является триггером для развития экономики. Но в случае Австралии этот аргумент еще более важен, потому что в Австралии сейчас достаточно сильная нехватка рабочей силы. Нехватка рабочей силы присутствует в разных секторах экономики. Не хватает высокообразованных сотрудников, а также не хватает ручного труда и не хватает людей с разными навыками в разных областях. Мы в нашем письме обращаем внимание на то, что средние навыки людей, которые сейчас эвакуируются из Украины, весьма востребованы в Австралии. Например, в Украине достаточно сильно развит аграрный сектор. Это тот сектор, в котором в Австралии не хватает рабочих рук. Если Австралия ничего не сделает с недостаткой рабочей силы в этом секторе, то это может привести к еще более высокой инфляции, потому что сейчас цены уже идут вверх. Это глобальный тренд инфляции. Помимо этого идут вверх цены на бензин, что еще добавляет к индексу инфляции дополнительного роста. И если в Австралии не будет хватать достаточно рабочих рук, чтобы собрать урожай, это может повысить стоимость потребительской корзины еще выше. Анастасия, хотите рассказать про другие аргументы?
Да, в Украине много айтишников. Это третий экспорт Украины по размеру. Очевидно, во всем мире вообще огромная нехватка в IT-индустрии, как бы рук и мозгов, и в Австралии это, естественно, тоже дыра вообще в экономике в этом плане. И здесь, в принципе, с айтишниками проблема в том, что там, допустим, где-нибудь в Штатах им платят больше, и поэтому здесь у нас что есть, то есть. В Австралии из-за того, что у нас была закрыта граница 2 года, а страна живет, в принципе, за счет миграции в большом плане, и рост экономики происходит тоже за счет, неполноценно за счет миграции, но это большая компонента. Сидя 2 года без кого-либо приходящего в страну, в результате, конечно, у нас дырки, вообще говоря, везде в рабочей силе. Даже вот... Если кто-то может жаловаться на то, что беженцы — это женщины, в Австралии это какой-то был бы совсем слабый аргумент, потому что здесь у нас очень много нехватки тоже в том числе типично женских профессий. От там, грубо говоря, яслей, учителей, няньки, уход за престарелыми, парикмахеры. Огромное-огромное количество профессий, которые там, например, типично воспринимаются как женские профессии. У нас здесь с этим тоже проблемы. В принципе, для экономики Австралии, в принципе, принимать миграцию – это что-то хорошее, и нам, в принципе, не хватает рук. А еще в случае с украинцами это действительно... возможность принять людей с абсолютно разными навыками, что может, ну вот, заткнуть дырки в нашей рабочей силе много где.
Здесь мне хотелось бы еще немножко добавить, что наше письмо апеллирует не только к экономической целесообразности принятия беженцев, но еще упирает внимание на то, что сейчас созданы достаточно хорошие условия с точки зрения визового законодательства. Граждане Украины могут достаточно быстро, в течение нескольких часов, получить туристическую визу. И если они находятся на территории Австралии, они могут податься на гуманитарный статус, на гуманитарную визу, которая дает право на работу, доступ к медицинской системе, бесплатному школьному образованию. Наше письмо опирает на то, что не хватает только пары небольших шагов для того, чтобы вот эта вот система, сложившаяся из туристической визы и гуманитарной визы, превратилась в хороший гуманитарный коридор. Основные препоны по переезду в Австралию для беженцев сейчас – это достаточно высокая стоимость билета и непонятные перспективы по месту жительства, по приезду. Поэтому мы уделяем большое внимание вот этим двум аргументам, говоря, что правительство на данный момент времени уже практически сделало всю работу по тому, чтобы привести беженцев в Австралию. Не хватает только 2 небольших шагов, чтобы этот коридор по-настоящему заработал.
Говоря вот об этой гуманитарной визе, она уже выдается? По-моему, еще пока, по-моему, нет.
Для нее уже сделаны все условия. То есть это уже не что-то, что депортируется. Это уже такой относительно принятый закон.
Угу. Ну, я просто для наших слушателей, чтобы они понимали, что пока еще податься, к сожалению, нельзя, но скоро, судя по всему, можно будет это сделать. В вашем письме вы обращаетесь сразу к нескольким категориям людей: бизнесу, правительствам и широкой общественности. Вот каждая из этих категорий что может сделать, чтобы помочь людям, которые бегут от войны?
В первую очередь, это, конечно, на данный момент это правительство, и, в принципе, это, наверное, причина, почему мы вообще написали это письмо. Понятно, что с точки зрения чисто гуманитарной беженцев принимать надо и спасать, но, очевидно, австралийское правительство имеет очень плохую репутацию, когда речь идет о беженцах, и нужно использовать какие-то другие аргументы, кроме гуманитарного, и это была цель письма. И в первую очередь мы, конечно, все-таки, наверное, обращаемся на данный момент, на данном этапе к правительству, потому что гуманитарный коридор между Австралией и Украиной сейчас реально функционирует только для людей со связями в Австралии. сейчас все-таки это вопрос сначала к правительству, чтобы гуманитарный коридор, который функционирует, создали. То есть создали возможность оплатить проезд, потому что это очень дорого, и чтобы люди приезжали и не боялись, куда они там едут, где я там буду спать, нужно гарантировать тоже какую-то крышу над головой, там какие-то приличные условия, чтобы не 24 человека на 24 метра. Вот, то есть это все-таки в первую очередь, это то, что мы ожидаем от правительства. Мы уже написали Скотту Моррисону. Как только удастся добиться чего-то вот такого от правительства, чтобы гуманитарный коридор все-таки существовал, тогда уже начинается вопрос к австралийским бизнесам, потому что, ну, в принципе, как бы нехватка рабочей силы, она понятна, и это просто нужно каким-то образом связать людей, то есть это австралийские бизнесы с украинцами, которые ищут работу. Вдобавок, ну, конечно, граждане Австралии, вопрос к ним, чтобы всего вот этого добиться от правительства, это в первую очередь нужно с правительством разговаривать и дать правительству знать, что это что-то, что граждане Австралии хотят. Главная просьба — это обратить внимание правительства на вот эту гуманитарную катастрофу в Украине, и что вот надо помогать людям.
Хорошо, если можно, немножечко расскажите, пожалуйста, про людей, которые подписались под этим письмом, сколько сейчас подписей, сложно ли было собирать, и кто эти люди?
Это ведущие экономисты Австралии, это академики, у нас достаточно сильная академическая среда экономистов в Австралии. В плане подписей, мне кажется, что в районе 130 уже у нас, или что-то вроде того, определенное количество больших имен. У нас есть прямо большие имена по иммиграции, академики, научные исследования, которые могут подтвердить, что это вот все очень хорошо для экономики. То есть там, например, профессор Саша Бейкер, Паулин Гроздзин. Также у нас есть огромные специалисты по макроэкономике, то есть, например, профессор Джеймс Морли, он регулярно общается с австралийским правительством, в том числе на тему бюджета и так далее. Это мой коллега из университета Сиднея. Ну и в целом это огромное количество, ну то есть я не знаю, сколько в целом академиков-экономистов в Австралии, их, наверное, все-таки, ну, не знаю, может, 300. Вот. Но можно заметить, что там большинство, огромное большинство подписей — это вот там основные университеты Австралии, да, там это лидирующие экономисты, лидирующие в своих филдах люди.
Спасибо большое. У меня на связи были доктор Елена Волкова, старший лектор Департамента финансов Мельбурнского университета, и доктор Анастасия Бурковская, старший лектор Школы экономики Сиднейского университета.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. 2 апреля Минобороны Украины отчиталось, что в Киевской области больше нет российских войск, а города Ирпень, Буча и Гостомель перешли под контроль украинских военных. В конце прошлой недели мир облетели страшнейшие кадры из городов под Киевом, откуда ушла российская армия, с улицами, на которых можно увидеть очень много тел погибших людей в гражданской одежде. Руки многих связаны. А также массовые захоронения. Подробно об этом мы рассказывали в сегодняшнем выпуске новостей. Если вы позже подключились, можете послушать его в подкастах. Мы продолжаем публиковать истории людей, которые находятся или совсем недавно бежали из Украины. Сейчас послушаем отрывок из интервью с жителями печально известного Гостомеля. Мама Татьяна с дочкой Аленой чудом вырвались за несколько дней до того, как в их родном городе начался настоящий ад. Интервью записала Виктория Станкеева. Я предупреждаю, что этот контент может вызвать у вас сильные эмоции.
Танк заехал во двор уже ближе к вечеру, то есть он прям въехал по площадке, он тут же развернулся, припарковался. Я потом поняла, что они так паркуются, они въезжают вплотную в дом, они по сути вваливаются в дом, вот задом, да, паркуются в дом, разбивая там окна, стекла, первые этажи они разбивают.
Кошмар.
То есть это такая стратегия. Ну, они прячутся за дома, то есть они въезжают в дома, они ныкаются, и оттуда они ведут бой. То есть вечером того же дня, в 9 часов вечера, он, получается, из-за дома вел бой по Ирпеню, то есть он оттуда стрелял из-за дома. Ужас. Получается, он стреляет, а по нему стрельнуть, не, ну, как бы они же, ну, он за дом спрятался, за жилой.
Это вот уже, это уже вторая история, да. Я только что записывала интервью, как точно так же танк прятался за больницу. То есть это их,
ну,
вот...
Ну, это, видать, у них стратегия такая. Мы же рассказываем только то, что мы видели. Там соседи подходили, мы подошли, мужчины тоже к этому танкисту, к командиру уже, и говорят, что ты зачем? Это же наше имущество. Тут видишь, как красиво, детская площадка. Зачем ты все ломаешь? Ну, так, нормально, без наезда. Вот, ну, как, знаете, как, типа, ты поехал на красный свет, да, цивилизованная история. На что он сказал, что тут ничего вашего нет, тут все наше, потому что здесь родился мой дед.
Кошмар.
И такой нации, как Украина, нет вообще, и украинцев нет. И что вы, украинцы, сделали для мировой, для, вообще для мира? То есть в этот момент меня начало вообще мелко ужас трусить. Я просто, знаете, вот он стоит, и я понимаю, что вот, вот как ему ответить на его вопрос? Я начну перечислять ему сейчас украинцев, которые известны на весь мир, вот как ему там пофамильно, по категориям, да, там спортсмены, ученые, музыканты великие, да, вот как сейчас начать ему перечислять, чтобы дать ответ на вопрос, человек не готов услышать ответ на вопрос, который он задал. Вот, поэтому меня начало колотить просто, ну, у меня, видать, была истерика, соседка увидела, у меня просто самая большая вот тема, знаете, когда вот диалог без диалога, да, это невыносимо.
Да, я вас понимаю.
Я всегда сторонник, я считаю, что люди нормальные могут договориться, но если ты понимаешь, человек стоит с оружием и наезжает, это такое тройное насилие, да. Я, ну, меня соседка увела к себе пить кофе, и вот, кстати, ее сейчас вот пришли данные, что ее ранили и вывезли в Белоруссию, то есть они остались, они не уехали. Вот мы с ним пили кофе, и на следующий день, это получается 10 марта, забежал вот этот сосед, который...
Из горла.
Которого мы пустили жарить котлеты, и он говорит, он посоветовался с женой, у них была машина, и ну, их, они вдвоем, у них было сзади место. И они посоветовали с женой, они говорят, что если увозить кого-то, то Алену и Таню, потому что, ну, посмотрите, девчонки там интеллигентные, красивые, ну, что им тут делать, то есть их надо спасать. Вот, и они зашли и говорят, Тань, у вас там 10 минут, поехали. И мы не ошиблись, потому что, ну, во-первых, он умеет разговаривать с русскими постами, ну, реально, он говорит, девочки, опустили глаза, молчим, и он с ними разговаривал без наезда, без ничего, то есть он просто вел себя правильно, то, что мы проехали кучу русских постов, и нас никто не тронул.
Вам действительно вот, ангел-хранитель просто послал 100%, этого человека?
100%, да. И он довез нас до Львова, они остались во Львове. Но у них с женой, они честно признались, у них совсем мало денег. То есть, знаете, вот как хорошая пара, очень хорошая. Вот мы с ними созваниваемся все время. Им вот Бог не дал детей, знаете, но они прям, они очень друг к другу нежно относятся. И он все время говорит, девчонки, заберите Инну, типа, в Европу, она говорит, я без тебя никуда не поеду, его не выпустят, понимаете? Поэтому они остались во Львове, вот, и они там, ну, тоже, знаете, где-то там поселились как-то, как все. Вот, до Львова мы доехали, а дальше мы уже с Аленой вот в Варшаву поехали. А с Варшавой мы приняли решение в Румынии, ну, просто вопрос цены и качества, я уже об этом говорила.
Самое главное, когда что вы спаслись, да, это самое главное в этой истории.
Да, ну, мы ехали, мы видели, конечно, эти жуткие картины. Еще раз там, нам повезло, что мы видели немного трупов, я честно. Я когда ехала, у меня самый большой был страх увидеть большое количество трупов. Мы видели мало трупов. И, да, мы попали в тот момент, когда... видели очень много вот разбитой техники, расплавленной, и гражданские машины разбитые с простреленными дверями. Но, видать, трупы уже убрали. Знаете, это был момент, это был зеленый коридор, 3 дня, да. На следующий день, вот насколько я знаю, из Ирпеняни, из Бучи не выехали люди. Вот. Мы ехали на машине, мы видели огромное количество людей вот там около Бучинской Рады, которые собрали, ждали эти желтые автобусы. Людей было... в разы больше, чем мест в автобусе, просто в разы. Это было очевидно, что все не выйдут. То есть все, кто пришли на эвакуационный пункт, у них у всех не было шанса уехать на автобусе.
А что происходило с теми людьми, которые не вошли в автобусы, вы знаете?
Мы не знаем. Мы же, понимаете, мы ехали на машине, мы двигались в колонне. Люди поднимали руки, типа, возьмите нас. Но у нас просто была маленькая машина, и мы были вчетвером там, и хозяева взяли максимум вещей, мы с Аленой взяли минимум вещей. и там просто физически некуда было. Мы и так сидели вот так вот сжатые все, там маленькая машинка. Мы бы с удовольствием кого-то взяли, если бы было куда, нам реально было некуда. И люди шли пешком, люди несли в руках детей, животных, завернутых в одеяло. Они понимали, что они не дойдут, они это, ну, не дождутся автобусов. То есть автобусов было мало. И очень медленно ехала эта колонна. Там узкая дорога, я ее знаю, я ездила по ней за рулем. Она не рассчитана, конечно, на такой трафик. Плюс она по краям завалена машинами, сброшенными в кювет, гражданскими, расстрелянными. Танки же эти все стоят расстрелянные. И блокпосты, то есть они останавливают периодически. Когда увидели украинский блокпост, мы расплакались. Ну, вот Алена только говорит, что она не расплакалась, она потом плакала.
Это был фрагмент интервью Виктории Станкеевой. Полную версию слушайте на нашем сайте и в подкастах. А я с вами на этом прощаюсь. И под конец послушаем песню исполнителя Оксимирон, который в последние дни дает концерты в Европе «Русские против войны» и вошел в печально известный черный список. Берегите себя и всего вам доброго. До четверга.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.